Глава 37. Явка номер 3. Так у нас и вышел импровизированный привал с обедом для всех присутствующих, кроме нас троих. Мы же с Егором служили знатным угощением для неведомой и почти невидимо клубящейся тучи своим асинхронным движением и гулом, ввергавшей меня в панику. Старшина же достал папироску и закурил, будто демонстративно отвернувшись. Я же тогда же сигаретку запалил. Комарьё пёрло сквозь дым не хуже ветеранов пожарных команд. И затянувшись, спросил старшину: «Товарищ Емельянов, а отчего это вас комары не кусают?» Он резко обернулся на мой произнесенный ему в спину вопрос. «Сейчас, сейчас. Я вам все объясню, товарищ майор», — сказал он извиняющимся голосом. Правой же рукой незаметно, но движение его не укрылось от моего взора, скользнув в карман пиджака. В таком деле все решают не секунды даже, а их доли. В тот миг, когда мои пальцы лишь коснулись кобуры, он уже выхватил из кармана черный флакончик и вскинул его под самое мое лицо. Меж тем Егор отошел на 3 шага в сторонку вернуть избыток жидкости в извечный ее круговорот и шебуршал по высоким прошлогодним листьям ее струей, отвернувшись, и оттого вовсе не видел реакции старшины на заданный мной вопрос. Прошла секунда, флакончик все так же стоял на миролюбиво протянутой ладони. Емельянов продолжал с подобострастно виноватым, склоненным на бок лицом, глядеть мне в глаза с грустной улыбкой на устах. Меня же запоздало прошиб, как подушкой по башке и по спине шарахнув. Горячий пот, пальцы мои вздрогнули и скользнули в сторону, будто оружие не касались, потому как на флакончике значилось, что он, сволочь, представляет собой обыкновенный репеллент. От комаров, стало быть, средство. «Не велите казнить, товарищ майор, велите миловать», — сказал старшина. Был он ненамного младше нас с Егором, от глаз его лучиками разбегались по лицу тонкие морщинки, паутинкой паука-крестовика, ничем не примечательное, благородное, я бы сказал, лицо. «Сам вот намазался», — продолжал он, — «а вам вот предложить забыл. Вы уж не обессудьте, грешен, каюсь. Возьмите вот, помажьтесь».
Тут уже и Егор подоспел. «Ах ты, — говорит, — собачий сын, а я-то тебя перед Ильей еще выгораживаю. Это уж, гражданин, хороший террористический акт против старших по званию называется, вот как».
Хватает с руки баллончик и, ну, мазаться им. Начинает с покрасневшего, от гнева ли в сплошной ли комариной волдыре лица. И все вроде бы как хорошо объяснено уже, казалось. Да чего-то мне за Егора страшно сделается, что он мазью-то или мажется. Опять неувязка какая-то, неосознанная пока почудилась. И понимаю я, что как можно только скорее мне ее на поверхность вывести надо. Из глубин подкорки моей на самые что ни на есть вершины коры, ежели о мозге вести речь. Рельсы живые, действующие, бликами зеркальными сияют. Комары вроде и впрямь на меня одного переключились, от Егора отстав. Бабочки порхают, игривы капустницы, которые как раз по весне амурные полеты свои на беду грядкам ожившим задевают. Стоп! Вот оно, Илья! Сказал я себе. Когда же Иван этот намазаться ухитрился, и ежели он с нами из Енотова выехал, а после ни секунды, ни единой вот секундочки от нас не отлучался, заранее натерся. Ради чего? Май-то в истоках своих. Не время для такой густоты гнусовой, чтоб загодя натираться. Вот она где, неувязочка-то. Впрочем, серьезных подозрений... В чем подозревать-то? Против старшины у меня на тот момент не имелось. Да вот Егор средством, знай себе, мазался. Стало быть, быстрее бы точки расставить следовало вместо знаков вопросительных. Дело-то непростое. Вот думаю, как сделается Егор-то наш зомби с флакончика этого не ровен час. И что мы тогда с ним делать будем? Да и кто мы такие тогда, если старшиной это средство в наше пользование выдано? Вроде и маленькая неувязочка. Да внутри у меня все похолодело, потому как в нашем деле маленьких неувязочек не бывает. Противоречие всегда противоречием остается, как его ни разверни. Какая подумать мелочь, 3 копейки? Да вот кассирша в сельпо ограбленном, был в свое время случай такой со мной, заметила от девочки на батон подмосковный 18 копеек принимая, давно было, в 70-е, что на монетке той медной герб в лаке для ногтей вымазан оказался. Мелочь на мелочи, так скажем. Совсем уж пустяковина. Ну, выгребли после месячную выручку из магазинчика того. И на беду правоохранительную завьюжило тогда так, что ни следов тебе, ни свидетелей. Лишь 2 деревни сопредельные подозреваемых. А через месяц, шутка ли, приходит Эвелина Матвеевна, продавщица-то в контору нашу, и вдруг, ожидал бы кто, нам и выкладывает, что грабитель Захар Петрович, мол. А он персональный пенсионер, орденоносец, ветеран войны и все такое. 10 лет, как в края наши перебрался, никаких нарицаний. «Да как же это так?» – ахнулось мне в изумлении закономерно. «А так», – ответила бдительная продавщица, – «пришел он в магазин наш и денежку принес вот эту самую лакомеченную». «Ну, полно вам», – смешался я сперва. «Может, она как раз к нему как-то иначе попала?» «Да уж как иначе, если вся торговля через меня проходит», – взъерепенилась женщина. «Да ежели они там между собой рассчитываются за что, так 3 копейки монеты не ходовая. Надо, мол, проверить его, товарищ лейтенант». Ну, я и копнул. И не зря. Обнаружилась у почтенного старца этого вся почти выручка, похищенная во внутренностях колодезя, складированная. А возле, шутка ли, пистолетик образца немецкого. С трудом, скажу я вам, скрутил я тогда ветерана нашего. И он в район, а после в область под конвоем доставлен был. И что бы вы подумали... Оказалось, полицай это Власовский, в розыске с самой войны находившийся. Документы у убитого фронтовика отобрал, да и фамилию выправил, буковку одну, и прижился. Да на пенсию существовать звериная натура его не желала. Он себе второе обеспечение пенсионное устроил тогда. На годы выручку растянуть планировал. А маленькая эта вот деталечка, капля лака на монете 3-копеечной, вовсе уж незамеченная, его-то и обличила. Так что нет в нашем деле мелочей. Факт. Ну, я в лоб старшину и спрашиваю. Сам уже готов к повороту всяческому. Да откуда же вы знали, Иван Евстигнеевич? И в глаза ему пристально так гляжу, чтоб не укрылось от меня чего. Ну и рука возле самой кобуры, загодя расстегнутой, словно у ковбоя на какого на выпасе. Что комаров тут такое нашествие будет? Чем объясните? Улыбается Иван, хорошо, по-доброму, не смутил его вопрос заковыристый. Да и отвечает, да это мне мама еще покойница, царствие небесное, историю рассказывала про лисища великие. Тогда помнил народ, сейчас уж многие не знают. А вы, Егор Иванович, тоже, небось, не помните? Неожиданно обращается он к вполне довольному жизнью отбросову.
Это о чем еще? Интересуется тот.
Разговор нормальный течет, спокойно, умиротворяюще. Ну и слава тебе, Господи, думаю, что тревога-то ложная. О чем? Да церковь тут стояла, и деревенька, село, то бишь, ежели при храме. Народ крепко верующий жил, и потому как батюшка, царство ему небесное, крепко, хорошо народ вере учил в ней. А какой народ, говорит, поп, такой приход. Ну, зачали в 20-е годы храмы прикрывать на Руси, рассказывал старшина, а мне уж и стыдно сделалось бдительностью избыточной. А зря стыдился, между прочим, если б не они подозрения эти мои... Много хуже история закончилась бы, и вовсе другой конец бы имела бы. Старшина, между тем, папироской вдоволь затянулся, задумчиво дым выпуская наружу. Взрывали, ломали, народ по иным местам молчал, да не тут. Все как один поднялись, в круг храма встали. Петицию самому Сталину дописали, всем сходом, чтоб церковь не рушили. А тут приехали НКВД, а может ВЧК, а может МГБ, уже бес их знает. Год-то я не знаю, когда их разыменовывали. Говорят, так, мол, и так, взрывать вашу церковь антисоветскую будем. Тут уж все с батюшкой ихним во главе, точно отец Степан его величали, мать мне говорила, как есть уперлись. Не уйдем, мол. Тут эти чертеняки пулемет и достали. Кто, мол, не уйдет, как есть постреляем. Ну, народ, лица пряча, побрел расходиться. Остался батюшка один напротив пулемета. Попадья плачет, убивается. Детишки поповские батю кличут, уговаривают тоже. А эти чертеняки-чекистки, чтоб им хвороста в огонь понакидали, знай себе, посмеиваются. Мол, в полдень все равно. Всех, кто стоять перед храмом будет, свинцом нашпигуем. А храму все равно не быть. Хуч, мол, попа одного, хуч деревню всю, если, мол, она белогвардейская окажется. Ну, мужики глаза прячут, поодаль стоят, сторонки, и не подходят, но и не расходятся никто. Попадья орет, перед мужем своим на колени встала, волосы рвет, смотреть жалостно. Мужики батюшку своего оттащить бы рады, да кто ж на священника руку подымет? Детишки по-поповски орут. Она, знает, мужа уговаривает. Он ей: «Отойди, мол, от меня, баба глупая. Я, мол, прямой дорогой в рай сейчас пойду. Не искушай». Чекисты ленту в пулемет вставляют. В голос смеются над сценой. Жуть. Попадья ревет. А она красивая была женщина, видная. «Люблю ж я тебя, Степушка, не оставляй меня сиротою!» Он и сам слезы роняет, да молчит. Отвертается от трогательности этой, не каменный, а с места не сходит. Ну, без 5:12. Чекист главный, он потом в запруде утоп, чекист этот, через год, день в день, в то число, когда учинил это, и спрашивает. «Но...» «Есть ли еще желающие прямой дорогой в рай, или все, окромя попа, на земле рай с товарищем Сталиным строить будем?» Ну, тут попадья, как детишек своих, сгребла в охапку, да возле мужа поставила, и сама от чувств переизбытка стоять-то уже не в силах, села возле мужа, за колени обняла. «Мне, мол, Степушка, все равно не жить без тебя, и детушкам-сиротинушкам делать тут нечего, в рай так в рай». «Что мне тут со Сталиным этим, будь он трижды проклят, сучий сын, делать?» А после реплики такой, да в те годы, сами знаете. Так бы все навряд ли оставили, все ж чуяли, что тучки сгущаются. Не сегодня, так завтра малонята и заблещет. Ну, Степан ее поднял, жену свою, а мужики глядят, стоят они с семьей своей. В дуло пулеметное смотрят. А лица-то у них такие светлые, радостные, словно не в сыру землю, а правда, в рай они теперь прямо от бед и до неурядиц и отправятся. Ладно, батюшка, ладно, попадя. Детишки-то мало-мало-меньше, и те радостные притихли тут же, личики слезками, как бусинками драгоценными играют в лучах солнечных. А младшенькая-то доченька, 3 годика ей 2 было, и говорит: «Мамочка, как хорошо, что мы теперь все на небо переезжаем. Я ангелов увижу. С крылышками, как в храме нашем. Лучше хора в батиной церкви поют. Шапочки для нас держат белые. Как же хорошо там, тепло да радостно». Тут уж все бабы в голос завыли, а мужики от стыда, да от всего прочего, подтягиваться к месту казни будущей один за другим начали. Ну, к мужикам и бабы с детишками, не сиротами же их оставлять. А что? Те, что под пулеметом, как один радостные, только что не светятся. Что не решились еще, терзаются, плачут. Вот и перешли все к батюшке своему. Ну, чекисты мрачностью исполнились. Один, говорят, стрелять отказался. Может, даже к тем пошел. Но уж это достоверно неизвестно. Знаем мы то лишь, полдень ровно эти нехристи стрелять так начали, как обещались. Так вот вся деревня и полегла, от стариков до грудных. И храм тем же днем взорвали. Вот и вся история. Ну, а после деревню со всех карт постирали. Одна платформа одноименная и осталась.
«А откуда узнали?»
– глухо спросил Егор. «Знамо как?» – ответил старшина. «Слухом земля полнится. Может, и выжил кто. Может, из чекистов тех, кто кому чего рассказывал. Поди узнай теперь».
«Ну, а комары-то тут при чем?» – вновь поднял голос Отбросов.
«А это...» — откликнулся Емельянов. — Говорят, источник был возле храма чудотворный. Ну, исцелялся там народ, сказывают. Исчез с того самого дня. Под землю ушел, вот те и болото. В том и проклятие, что в болоте том гнус с самого апреля по ноябрь. Нигде нет у нас есть. Вот тебе и чудо природное, какое заслужили. Старшина помолчал, чуток и добавил. Ну, а чекист-то тот расстрельщик-то главный через год ровно в день в запруде то и утоп. Купался он там, видишь ли. Так они и запруды-то взорвали. И город наш, который прежде так царскими запрудами и назывался, тогда же переименовали в честь чекиста того утопшего.
«Это как же?»
– переспросил насупившись Егор. «Знамо дело в енотов. Чекист-то именно что енотовым назывался. С той поры весь город в честь него прозвище это с животное и носит». Егор и прежде восторгов от хода беседы не испытывавший, видать, чашу своего терпения переполнил и неожиданно резко сказал.
«Ну уж это ты того врешь. Не может быть такого, чтоб в честь личности такой, этого перегибщика, город называли. Может, по местам самоуправству там какие временами и случались, товарищ любезный, но в целом-то власть справедливой была».
Егор даже руку в бок упер, отчего пузо его, подталкиваемое сбоку, сделалось еще рельефней, так что пуговицы пиджака из последних сил сдерживали его напор. И продолжал.
«Да и про источник уверен, что это уж после наплели. Народ-то дурень. Это сперва запруды разрушили для сельского орошения, а после уж и родник высох. Это, мил человек, не бывает, чтоб того. Расстреляли кого, и родник сам собой пропал».
Емельянов же, бросив на Егора печальный, если не презрительный взгляд, махнул в сердцах рукой и сказал: «Ну и Господь вам с Енотовым этим, судья. Ну и целуйтесь с чекистами своими, Егор Иванович, если вы по сей день в партию до Ленина больше верите, чем в Бога». Я забрал у возражающего что-то Ивану от Брусова мазь от комаров и принялся натирать ей открытые места. Продолжение беседы было мне неинтересно, но как можно Егора переубедить, если он действительно ни во что не верит? Да и не затем мы сюда прибыли, чтоб на вечные темы спорить. У нас в квадрате этом вооруженный преступник скрывался с двумя сообщницами. Это уж вам не ток-шоу и не дебаты на телевидении. И потому мысль моя, как бульдог, стремящийся к единственной на данный момент цели арестовать Стаса, все видимое и слышанное мною пыталась именно к этому делу пришить. Хотя справедливости ради отмечу, что рассказ Емельянова даже слезу у меня вышиб. А не то, чтоб я там рыбакоп какой был. Стало быть, где-то возле станции была церковь. Ну, конечно! Где же еще собираться сатанистам, как не на развалинах храма? Наверняка, подумалось мне, именно они, развалины эти, и были тем самым объектом под номером 3. И я спросил, перебивая милиционеров, споривших к тому времени о сотворении мира, уже композиция, достойная кисти лучших живописцев. «А мама не говорила вам, где именно находится этот храм?» Егор первый понял, к чему я клоню, и, обрывая спор, живо отреагировал. «Ну-ка, ну-ка, давай-ка, мил человек, вспоминай». Иван же, схватившись за лоб ладонью, после недолгого раздумья ответил: «Да не знаю я. Источник вроде у храма самого был прежде. Матушка моя, царствие небесное, так вроде сказывала. Ну, вроде в километре от станции, по эту от нее сторону. По другой-то не лес, а так полоса защитная. Ну, наверное, так, я точнее не скажу». В ответ на его слова в голове у меня созрела безумная на первый взгляд идея, которую я и рискнул предложить. «Если в километре, — сказал я, — то давайте-ка постараемся отыскать на этом от станции отдаления и болото. Где топь отыщем, там, стало быть, и родник был до дня расстрела. Там, значит, и храм разрушенный». Это я специально про день расстрела-то вверну, чтоб Иван с Егором знали, на чьей стороне в ихнем споре я. Я поймал глазами быстрый благодарный взгляд старшины, и Егор же недобро сказал:
«Ну, ты это, мил человек, загнул, топь найти. Небось, даже Сусанин французам такого не говорил. Ты что, погубить нас хочешь?»
«Полякам», — поправил я.
«Да хоть китайцам», — вспылил Отбросов. «Ты это того, что ли, в болото нас решил завести сознательно?»
«Товарищ подполковник», — встал на мою защиту Иван, «а ведь Илья Тимофеевич дело говорит, болото-то плевое, я слыхал. Гнуса больше, чем болотца. Найдем его и церковь отыщем». Отбросов задумчиво застегнул пуговицу на добившемся таки, должно быть, во время спора свободы животе, сделал невидимой выцветшую майку.
«Ну, — сказал он, — дело так дело. Только имейте в виду, я вам не Мюнхгаузен за волосы себя из болота вытягивать. Как бы мы ни погибели, себе наискали, брод-то не знает».
«Ничего», — подумал я, представив, как это все потом когда-нибудь в правдивой совокупности своей в книге смотреться будет. «Я Мюнхгаузен, я тебя вытяну». Но вслух, конечно, ничего говорить не стал. Не объяснять же коллегам, что я все доблестные наши подвиги собираюсь бумаги придать, да еще и напечатать.